Радио «Спутник». Разберемся. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
Наш эфир на радио «Спутник Санкт-Петербург» продолжается. Здравствуйте, любимые жители города на Неве, дорогие жители Ленинградской области. С вами по-прежнему Игорь Викулов. В минувшие выходные на выставке «Россия» прошел День Петербурга и Ленинградской области. Поздравляю всех. Множество достижений, как исторических, так и современных, было представлено. Но одно событие обойти мы не смогли. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко дал старт созданию регионального координационного центра Ленобласти. Таким образом, это первый регион на северо-западе, где открыт такой координационный центр. О том, что творится в мире цифровых технологий Ленинградской области, куда развивается эта сфера и о том, чем может похвастаться Ленинградская область в сфере цифровой трансформации, расскажет нам прямо сейчас Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Игорь.
Ну и также подключим к беседе Ярослава Пирогова, директора оператора электронного правительства Ленинградской области. Здравствуйте и вам, Ярослав.
Здравствуйте.
Ну, давайте поговорим сначала об этом координационном центре. Безусловно, это событие знаковое, и это один из первых таких вот региональных центров, которые, в принципе, в стране в экспериментальном режиме существуют, к которому присоединилась Ленинградская область. Что это нам дает? Андрей, давайте с вас.
Да, спасибо, Игорь. Действительно, это первый центр на северо-западе и 8-й в стране, который открылся. Вот, для нас принципиально важно было это сделать в 23-м году, так как 23-й год, на наш взгляд, такой был переломный, потому что мы перешли, по сути, такой от экономики отчетов и фактов к реальной экономике данным. Этот тренд нам задало федеральное правительство, которое создали такой федеральный правительственный координационный центр и дальше экспансировали уже внутрь в регионы. Для нас это, по сути, своей возможность для губернатора и для других руководителей оперативно принимать решения полноценные на основе исходных данных.
Из каких сфер приходят такие данные? Насколько вот мощно собираются пласты информации из разных областей, там, ЖКХ, транспорт, что еще?
У нас в Ленобласти 70 государственных информационных систем ведомственных. Вот, и все социально значимые отрасли, все отрасли развития экономики, промышленности, торговли, все государственные информационные системы будут подключены в 2024 году и будут источниками данных для принятия управленческих решений.
А насколько вот оперативно, скажем так, приниматься будут такие решения? Все-таки какое-то время нужно на то, чтобы эти данные переработать, проанализировать. Для этого используются технологии специальные, мы о них поговорим обязательно. Но в целом, вот с момента получения информации, ее обработки и до момента принятия решения конкретного.
Безусловно, для нас самое главное, чтобы решение было не столько стремительным, а сколько правильным, и данные были подтвержденные. Вот. С точки зрения технологии процесса, здесь идет обработка данных, анализ данных и представление различных сценариев развития. Вот. Грубо говоря, в идеальном сценарии день в день какие-то стратегически важные моменты и решения оперативный руководитель может принимать.
Ну, вот уборка снега, например. Выяснили, что, например, в двух или трех районах Ленобласти плохо убирают. Через сколько выйдут автобусы, точнее, эти спецтехника и машины, и дворники?
Ну, дальше наши ответственные коллеги должны, соответственно, удостовериться в тех данных, которые мы им предоставили, и дать команду перебазировать технику в те районы, куда она нужна.
Ну, этим, наверное, должен заниматься оператор. Я правильно понимаю, что это все собирать в кучу и как-то держать под контролем, чтобы ничего не вылетало и все работало как часы? Все правильно, Ярослав?
Да, конечно, главная задача оператора электронного правительства – это обработка этих данных, которых, в том числе с учетом развития регионального координационного центра, становится все больше и больше. Мы растем в геометрической прогрессии.
А какими объемами оперируете? Вот в миллионах, в гигабайтах, терабайтах?
Или это тысячи терабайт данных.
Терабайт.
Да, и главная наша задача – это отказоустойчивость инфраструктуры, на которой все эти данные обрабатываются, хранятся и отправляются в те или иные, в том числе федеральные.
Вот здесь очень важно. Я уже знаю цифры некоторые, но Андрей, может быть, нас немножко просветит в плане объемов перехода на наши отечественные технологии, софт и в сервисы технические. Расскажите про них.
Безусловно, еще мы уже не раз об этом беседовали, да, то, что задачи по полноценному переходу на наше отечественное железо, на наш отечественный софт стоят перед нами так активно с 2022 года. Сейчас мы можем уже с уверенностью сказать, что 70% критически важной инфраструктуры, каналообразующего оборудования и иных железосоставляющих мы перешли. Порядка 30% систем хранения данных серверов мы также уже перевели. Соответственно, с точки зрения вот объемов, Ярослав уже сказал, что это 1000 терабайт, но мы также понимаем, что оставшуюся часть мы планируем за 2024-2025 год до конца перевести.
То есть в плановом режиме и то, как заявлено по госпрограмме.
Абсолютно точно. Самое важное вот здесь вот тоже не забывать, то, что переходя на другие данные, нужно сохранить тот уровень сервиса и тот уровень отказоустойчивости, который был заявлен, потому что мы можем создать любой координационный центр, но в случае каких-то инцидентов и потерь мы должны быть безусловно уверены, что данные сохранятся, если нужно восстановиться, и ни один, даже маленький мегабайтик не будет потерян.
Вот давайте у оператора и спросим, какими путями это сохраняется, сколько сейчас подстраховочных баз данных, серверов дополнительных построено в регионе?
Ну, главная наша задача все-таки в первую очередь это импортозаместить наш центр обработки данных. Дальше, конечно, мы пойдем по геораспределенной отказоустойчивости, то есть это как минимум два независимых центра обработки данных и отдельный еще кластер по резервным копиям, который может там в режиме, в принципе, там онлайн до часа восстановить любые данные, которые были, не дай бог, почему-то утеряны.
Ну вот если говорить о проблемах хакеров, сейчас же очень много таких нападок существует на систему, она в повышенном, так скажем, режиме существует. Как можно себя обезопасить, какими путями, кроме того, что вот подстраховочные какие-то сервера иметь?
И здесь у нас есть большая работа с точки зрения кибербезопасности. Вот. Естественно, ряд вещей мы по понятным причинам не можем рассказать и не будем говорить, да. Но, тем не менее, в Ленобласти есть три независимых сегмента защиты. Вот. Это как защита, в принципе, сервисов от привычных, наверное, слушателям DDoS-атак,
да,
атак и так далее. Также есть антифишинговые системы. Но самое важное, что и внутри периметра, да, есть единая сеть передачи данных, которая, в принципе, структурно и контурированно защищает от несанкционированного воздействия.
Вот в такие кибер, не знаю, полицейские патрули, или как их назвать, вот людей, которые обеспечивают безопасность, охотно приходят специалисты из сферы IT, потому что сфера IT это тоже одна из ключевых проблем, вопросов, которые решает Комитет по цифровому развитию.
Вы знаете, вот кибербезопасность и в целом отрасль таких информационных технологий с точки зрения безопасности, это сейчас самая востребованная профессия в IT. Все больше и больше профессий открывается. Мы недавно как раз с вами беседовали, и мы недавно общались с коллегами из Федеральной Минцифры, смотрели на цифры, там просто кратный рост в несколько раз и профессий, и возможности ребятам обучиться этой специальности.
Я знаю, что у вас есть еще свой проект, который позволяет, так сказать, выявить проблемы, пробелы в системе, и на что он направлен? Расскажите о нем поподробнее. Он еще действует или пока прекратил на этот год, а следующего запустится заново?
В целом, мы этот проект совместно с нашими питерскими вузами запустили. Вот, мы его назвали такая IT-дружина для того, чтобы возможность была развивать. И он действует в таком заявочной кампании, где-то порядка 30 активных наших ребят мы в свою веру обратили. Вот. Помимо этого, да, мы запускали совместно как раз-таки тоже с Минцифрой России проект под названием Bug Bounty. Да, это когда наши 7 таких ключевых государственных информационных систем мы отдали так называемым
белым хакерам,
да, и ну, из такого из интересного, да, порядка там 36 отдельных рекомендаций нам коллеги выдали, в принципе,
а где уязвимости находят чаще? В федеральных сервисах, в региональных сервисах, каких-то локальных, может быть, сайтах?
Знаете, уязвимость чаще всего находится всегда на стыке, да, то есть гарантированно и те требования в стека и ГОСТа, которые есть каждому ГИСу, они выполняются, но когда идет межведомственная интеграция, взаимодействие и так далее, иногда этот сервис делается через открытые порты, либо через еще определенные технологии. Здесь очень важно понимать, что на стыке интеграции, на стыке между взаимодействием системы управления баз данных и программным обеспечением, вот здесь важно эти стыки все четко контролировать. И если есть какая-то такая маленькая...
Маленький баг, назовем
баг,
это так.
То его очень оперативно устранять. Для этого как раз поддерживать систему нужно очень оперативно, и нам как раз оператор здесь электронного правительства
позволяет поддерживать. Вот я смотрю, Ярославу есть что добавить по этому поводу. Расскажите.
Я могу только добавить, что с учетом востребованности специалистов в сфере кибербезопасности мы вот начали активно взаимодействовать с вузовыми и заключаем с абитуриентами договора.
Это на уровне институтов различных высших учебных заведений. А может ли какой-нибудь, так сказать, залетный хакер, что ли, самоучка талантливый, податься на эту программу и тоже протестировать, проверить? Или нужно пройти какие-то специальные согласования, обучение?
Нет, смотрите, эта программа, она была такая максимально открыта, там даже были, ну, в таких известных IT-СМИ анонсы по этой программе, она просто, ну, носила определенный такой характер, да, то есть был период, вот, это не просто, что называется, непрерывно. Дальше в этом плане наш комитет всегда открыт, во всех соцсетях есть контактные данные, и все те, кто хочет продолжить тренироваться, либо какие-то свои рекомендации дать, ну, пожалуйста,
уже
мы
можно...
открыты.
И в штат можете взять даже при желании?
Более того, я вам скажу, даже берем, да, вот Ярослав как раз об этом говорил, а часть целевого обучения и набора мы берем в оператор электронного правительства с последующим трудоустройством.
И это очень хорошо, это радует. Напомню, у нас в гостях Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области, Ярослав Пирогов, директор оператора электронного правительства Ленобласти. Если у вас есть вопросы, присоединяйтесь к беседе. 455-44-35, телефон прямого эфира «Радио Спутник», Санкт-Петербург. Продолжая тему регионального координационного центра и, в принципе, перспектив нашей Ленобласти в сфере цифровой трансформации, хочется поговорить про интеллектуальную или цифровую зрелость, так называемую. В чем заключается зрелость региона в целом?
В целом, зрелость цифрового региона заключается в таких наборе показателей, да, их порядка 40, вот если в числа измеряться, но при этом сейчас, вот это также новость, да, в понедельник был опубликован рейтинг всех субъектов Российской Федерации, и Ленобласть первый раз вошла в лидирующую группу субъектов России среди цифровой трансформации и цифровой зрелости. Вот, у нас этот показатель стремится, и у нас стоит такая задача до конца года быть порядка 80% цифровой зрелости. Национальный показатель — это к 30-му году достичь 100%. Mm-hmm. Вот, и он, ну, по сути своей, такое является квинтэссенцией различных групп показателей. Это и показатели управления данными, это и показатели безопасности данных, это и показатели кадровой составляющей. Вот. По всем этим показателям есть определенные показатели, и самое важное, что они не просто, знаете, анкетным путем, опросным путем, а их, ну, соответственно, наше правительство координирует на основе источников данных. То есть у нас не получится, допустим, сказать, ну, мы классные. Да.
И проверка качества реализованных проектов обязательно важна и нужна. Ну и, наверное, еще один аспект, который я не могу не затронуть, это понимание самих людей, что такое цифра и как в ней работать, поскольку все равно остается момент для старшего поколения, которому сложнее интегрироваться в цифровую среду и в информационные сервисы, которых очень много. И, скажем так, просвещение, грамотность какая-то. Я знаю, что есть различные курсы какие-то. Как в Ленобласти обстоят дела с, вот, так сказать, вот пробелом для людей серебряного возраста?
Ленобласть здесь, соответственно, реализует федеральную повестку. Да, есть несколько таких глобальных проектов. Это известные, ну, на наш взгляд, определенные вещи. Они все доступны тоже в сети. Это цифровой диктант. Да, соответственно, проект ежегодный, проходит несколько раз в год, когда есть возможность, ну, что называется, проверить свои навыки и как раз-таки ответить на вопросы. Он как раз-таки по целевым аудиториям разделен. Да, там есть группа вопросов для самых маленьких пользователей сети интернет, есть для, соответственно, опытных пользователей интернет. Вот. И есть для целевой аудитории молодых ребят. У всех разные вопросы. Цифровой диктант, соответственно, можно проходить.
А какие-то школы, не знаю, там для людей старшего возраста, может быть, какие-то курсы, которые проводятся? Не знаю, там, переведи бабушку в интернет, я не знаю, там как-нибудь так вот назвать.
Хороший нейминг. Вот,
берите на вооружение.
Да, в этом плане как раз-таки есть уроки цифры, и там на сайте доступность, возможность проходить онлайн-тренажеры. Вот, они все сгруппированы по определенным событиям, да, то есть это там самое популярное, там, всякое кибермошенничество, да, и такие вещи, вот, плюс тренажеры по пользованию популярных сайтов, да, и портал госуслуги тоже вот очень важный момент, что у нас в Ленобласти мы недавно совсем преодолели отметку 56% обращений за массовыми социально значимыми услугами у нас в электронном виде. Для нас было очень важно, чтобы больше, чем каждый второй житель в электронном виде пользовался
умел делать хотя бы, если не из дома, то прийти в центры «Мои документы» и там попробовать как-то интегрироваться в цифровую среду. Так вот, если говорить об итогах года таких вот уже значимых. Проекты, всякие приложения разработаны. Я знаю, что вот цифра 47, по крайней мере, преодолела отметку в 40 тысяч абонентов. У меня вот тоже стоит это приложение, я все тестирую. Приложение, для тех, кто не знает, оно занимается оценкой качества связи и непрерывностью сигнала по региону нашему. И там, где недостаточно связи, то там может выехать специальная бригада и усилить. Спустя какое-то время, разумеется. Но, тем не менее, приложение полезно. Так вот, кроме этого, какие еще для медицины, для образования, для других сфер жизни проекты были реализованы в этом году?
По всем направлениям, соответственно, мы сейчас подводим предварительные итоги. Традиционно мы социально значимых направлений по итоги начинаем подводить. Это образование и здравоохранение. Вот в образовании подвели итог, что у нас сейчас активных пользователей нашей современной системы образования порядка 850 тысяч. Считаем, что знаковая цифра – это и преподаватели, это и ученики, это и детские садики, это и средние специальные учреждения, да, весь комплекс образовательных систем входит в это количество пользователей. Также важных два момента и две цифры – это то, что помимо образовательной системы, в эту систему у нас вошли так называемые социальные сертификаты, которые Минфин России выдает, и по двум направлениям – это туристические поездки, порядка 4 тысяч социальных сертификатов на турпоездки по Ленобласти было выдано. И санаторно-курортное лечение. Здесь тоже порядка 40 сертификатов. Вот здравоохранение, санаторно-курортное лечение получили наши жители Ленинградской области. Помимо этого, знаете, вот про здравоохранение вы тоже говорили, но хочу сказать, что сейчас уже тоже конкретную цифру получили. 4000 обращений были использованы с технологиями искусственного интеллекта. Да? То есть тоже уже за полтора месяца старта сервиса, на наш взгляд, значимая цифра, соответственно, люди пользуются, а самое главное, медицинский персонал по достоинству оценил этот сервис, и все активно его хотят вовлекать, но новые какие-то методы диагностики в него включать.
Значит, от врачей обратная связь тоже положительная, есть куда работать, это очень хорошо. Если говорить о бесперебойной качественной связи, все-таки действительно есть такие отдаленные населенные пункты, которые еще пока не обеспечены. Я знаю, что только в декабре 6 новых пунктов получили 4G, и это показатель достойные, на мой взгляд. Здесь какие перспективы у нас? Когда у нас появится полностью все оснащенное хотя бы 3G, 4G связью?
У нас здесь есть несколько показателей. Вот первый показатель – это обеспеченность возможности к такой связи. Это 97% территории Ленинградской области. Дальше вот из важного по программе «Устранить сурового неравенства 2.0» 6 декабря ввели, а в целом за год 10 населенных пунктов, это 1500 жителей, вот получили гарантированную, стабильную.
Это малые населенные пункты, села, деревни.
Да, совершенно верно.
И еще раз проговорим, просто мы об этом уже тоже разговаривали. Как получать такую возможность? То есть жители сами должны заявку написать, взять приложение, посмотреть, что у них со связью плохо, предоставить скриншот экрана или что сделать?
Два есть направления. Вот первое, это именно системный проект, который Минцифра России курирует, это онлайн-голосование. То есть есть периоды, когда каждый субъект голосует за тот населенный пункт, который еще в программу не попал. Вот. Мы вот набираем в интернете «Устранение сурового неравенства», и можно посмотреть уже сейчас на госуслугах те населенные пункты, которые попали в 2024 год в заявку.
А вы так навскидку не вспомните самые такие пункты, которые, где люди прям нуждаются и кричат, и просят хорошую связь себе?
Вы знаете, вот самое удивительное, что здесь чем связь лучше порой, тем люди еще более лучше хотят эту связь. Но если навскидку, то те населенные пункты, которые вблизи с ключевыми центрами нашими находятся, это все муниципальные районы Ленинградской области. Вот. Сейчас для нас очень важно, есть такой населенный пункт и такой даже местность у нас, это Вепский лес. Mm-hmm. Соответственно, та территория, которая очень обладает большим культурным наследием, и там есть еще до сих пор небольшие участки, где вот эту связь нужно обеспечить.
И надо, безусловно, это делать, потому что где-нибудь, когда ты на трассе глохнешь на машине, очень сложно даже бывает вызвать помощь, потому что просто нет сигнала. мало, с этим тоже надо разбираться. Что касается искусственного интеллекта и его развития, здесь очень важно проговорить, наверное, такой момент, опять же, насколько он быстро и в какие сферы входит, и где он помогает, а где, может быть, он даже мешает.
Абсолютно точно. Для этого как раз-таки недавно Федерация у нас приняла первый пакет документов по кодексу этики искусственного интеллекта. Вот. Здесь важно, что не всегда стоит торопиться за искусственным интеллектом и принимать решения грамотные, взвешенные. И главное, чтобы специалисты, которые будут с этим искусственным интеллектом взаимодействовать, оставались. Потому что ключевое решение и финальное решение, которое необходимо, оно все равно пока останется за человеком, которые ответственны за это.
Ярослав, вы как директор, все-таки оператор электронного правительства, как относитесь к внедрению ИИ, или так называемого искусственного интеллекта, в системы обработки данных, хранения и так далее, адаптации, может быть, для чиновников, чтобы они потом решения правильные принимали?
Ну, я лично отношусь позитивно, потому что для нас самое главное – это положительная реакция функциональных заказчиков наших. И ну, здравоохранение – это та сфера, где мы внедрили искусственный интеллект в этом году. Говорят, что он действительно помогает, является там, так называемым третьим мнением, но он, естественно, не заменяет человека. Это важно понимать.
Да, это важно понимать, и важно очень действительно ту самую этику цифровую использовать. Ну, что мы еще хотели проговорить с вами? Я думаю, что мы безусловно хотим поговорить о перспективах, об оснащении, о развитии Ленинградской области в цифровой сфере и о том, куда мы вообще стремимся. Андрей, давайте как-нибудь вкратце, у нас не так много времени до завершения эфира, поэтому расскажите ключевые направления, на что стоит обратить внимание в следующем году комитету.
Ну, стремимся мы всегда в светлое цифровое будущее. Это понятно. Вот, поэтому те ключевые направления, которые, собственно, будут в 2024 году развиваться, они остаются прежними. Прежде всего, это отказоустойчивость и продолжение пути по импортозамещению, построения так называемого цифрового суверенитета. Дальше мы будем продолжать проекты наших социально значимых государственных информационных систем. Это развитие государственных услуг, продолжение федерального проекта и развитие наших региональных сервисов. Я просто напомню, да, такую цифру, что практически 95% населения Ленинградской области имеют авторизованные учетные записи на едином портале госуслуг.
Это выше, чем в среднем по России.
Гораздо выше.
На порядок.
Вот. Соответственно, надо обеспечивать тоже, чтобы сервис работал стабильно. Помимо этого, все социально значимые государственные информационные системы, которые есть в Ленинградской области, здравоохранение, образование, социальная защита, они также будут развиваться и адаптироваться под новые технологии. Экономика данных, да, тот нацпроект, который будет в следующем году уже принят правительством Российской Федерации. Здесь также Ленобласть будет этот проект у себя на территории региона развивать. Как раз на базе регионального координационного центра нам губернатор уже дал задачу как можно быстрее сделать отраслевые аналитические панели, куда, соответственно, он будет как стандарт своей работы внедрять и управлять оперативно с жителями, их ожиданиями, их требованиями.
Еще один момент, о котором стоит сказать, это лаборатория цифровой трансформации. Как это будет реализовываться? Что дает такая лаборатория региону? Как она поможет нам?
Лаборатория цифровой трансформации – это федеральный проект, автономная некоммерческая организация. Здесь мы как раз от коллег ищем такую большую экспертизу, поскольку у коллег есть большой опыт с других отраслей. У них в команде собраны отраслевые эксперты как раз по цифровой трансформации, по отраслям. У нас запланирован в первом квартале такой методический семинар в режиме офлайн, когда как раз коллеги поделятся данными и опытом. И мы рассчитываем, что мы подключим наших отраслевых коллег, как раз медиков, работников сферы образования, для того, чтобы нас-то заряжать не нужно, а вот отраслевых наших коллег...
Это во-первых. Во-вторых, и цифровые достижения Ленобласти стоит экспортировать в другие субъекты. Я знаю, что вот предприятия, цифровые IT-компании региона во всероссийских конкурсах участвуют. Еще есть время даже подавать заявки. Что это за проект такой? Что нам дает, вот, кроме имиджа, статуса, вот, так, участия в таких проектах?
Слушайте, ну, любой любой проект, особенно если это какая-то компания коммерческая из Ленинградской области, такая возможность дать ей, что называется, увеличить свою капитализацию, а как следствие для региона увеличить
привлечение инвестиций, налоговую базу.
Налоговую базу и так далее.
Ну и прекрасно. Пусть все так и будет. Ждем новых успехов от нашего любимого цифрового комитета. У нас в гостях был Андрей Сытник, председатель комитета цифрового развития Ленинградской области, а также Ярослав Пирогов, директор оператора электронного правительства Ленинградской области, человек, который собирает, анализирует вместе со своей командой и приводит к удобоваримому, понятному нам с вами виду цифровых данных. Спасибо вам большое, Андрей, Ярослав.
Спасибо,
очень
рада
с наступающим Новым годом. Наш эфир на радио «Спутник Санкт-Петербург» продолжается. Всем хорошего дня желаю. С вами Игорь Викулов. Не прощаюсь.